Услышьте слово Господне, как пророчено было Господом в книге «Исход». И пришел Моисей, и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву Господу. И Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сиих». Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книгах Евангелий от Матфея и от Иоанна. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и ядущий меня жить будет мною». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И, воспев, пошли на гору Елонскую. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Кровь Господа означает Его божественную истину и истину Слова, потому что Его плоть в духовном смысле означает божественное доброе любви, и они вместе составляют одно целое в Господе. Известно, что Господь есть Слово, а в Слове все относится к божественному доброму и к божественному истинному. Поэтому, если вместо Слова мы будем говорить о Господе, то ясно, что божественное доброе и истинное обозначаются Его плотью и Его кровью. что кровь означает божественную истину Господа или Слово, очевидно из многих отрывков. Например, где кровь названа кровью завета. Ведь завет – это соединение, которое Господь совершает посредством своей божественной истины, как у Захарии. «Кровью завета твоего я освобожу узников из ямы». И у Моисея. Моисей, прочитав книгу законов в уши народу, окропил половиной крови народ, говоря: «Вот кровь завета, которую Иегова заключил с вами всеми этими словами». А также Иисус, взяв чашу, подал ее им, говоря: «Это кровь моя, кровь Нового Завета». Кровь Нового Завета или же договора означает не что иное, как слово, называемое Ветхим и Новым Заветом или договором, и поэтому божественную истину, которая в нем содержится. Именно потому, что кровь имеет такое значение, Господь и подал вино со словами: «Это моя кровь». Ведь вино означает божественную истину, почему и называется кровью винограда. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Аминь. Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь жизни в себе. Основой учения латинского слова о таинстве Святой Вечери Господней является то утверждение, что там, в символах этого таинства, кровь Господня означает истины по добру, исходящие от Господа. И ничто иное не разумеется в небе под кровью Господней, по той причине, что там Господь есть божественным истинным в сочетании с божественным добрым. Ангелы называют материальную мысль о плоти и крови такой мысли даже не существует у них. Они даже говорят, что не знают, названы ли в слове плоть и кровь, потому что в слове предметы смысла природного изменяются для них в духовный смысл, ибо они сами духовны, а не природны. Таким родом плоть, если говорится о Господе, изменяется в божественное доброе и кровь в божественное истинное, исходящее то и другое от Господа. Если тело и кровь названы по букве слова, то дабы соответствующее духовное было провидено в небе, ибо все духовное завершается в соответствующее природным, и в нем есть его последняя основа. Таким образом, божественность, проникающая небесами, заканчивается в природном, и в оном состоит, по сравнению как дом на своем фундаменте. И тогда она в полноте своей. Отсюда слово таково по букве, и названо в нем плоть и кровь. Но тем не менее, ангелы удивлены, что член церкви, который через слово может стать духовным, не допускает поднять себя над буквальным смыслом и упорствует мыслить о Господе и о плоти и крови Господней не духовно, но материально. Люди, причисляющиеся к новой Господней Церкви и знающие об этом положении учения, часто полагают, что на основании этого своего знания они уже в состоянии мыслить о таинстве Господней Вечери духовно. И даже более того, духовно принимать это таинство во время его свершения в обряде священного богослужения. На этом основании они думают, что слова в вышеприведенной цитате о том, что ангелы удивлены, что член церкви, который через слово может стать духовным, не допускает поднять себя над буквальным смыслом и упорствует мыслить о Господе и о плоти и крови Господней ни духовно, ни материально, относятся там исключительно к людям старой христианской церкви. И что, узнав о том, как они принимают таинство Святой Вечери Господней, ангелы не только не выразили бы по отношению к ним подобного удивления, но и более того, скорее даже похвалили бы их за духовный способ мышления и восприятия этого таинства. Но на самом деле все обстоит далеко не так очевидно и однозначно. Прежде всего, вчитаемся внимательно именно в детали того, что здесь было Господом сказано. Итак, Он говорит нам не просто о Своей крови. Он говорит нам здесь: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то есть не просто Моей крови и плоти, а плоти и крови Сына Человеческого. Почему же так? Зачем такой акцент на Сыне Человеческом? Именно на человеческом. Для того, чтобы это понять, нам надо внимательнее вдуматься в то, что в Священном Писании разумеется во внутреннем смысле под словесным сочетанием «Сын Человеческий». Так вот, согласно латинскому слову, «Сын Человеческий» есть божественное истинное, а Отец – божественное доброе. Или же, более конкретно, Отец означает божественное доброе, а Сын Человеческий – исходящее от этого божественного доброго, божественное истинное. То есть, человек Церкви оживотворяем не просто истинами из Священного Писания, которыми он оттуда заполняет свою природную память, но он оживотворяем исключительно и единственно божественным истинным, исходящим от божественного доброго. И только приобщаясь к такому истинному, которое в себе божественно, или же воспринимая в себя плоть и кровь этого истинного, или же доброе и истинное оттуда, человек и может по-настоящему входить в то подлинное духовное причащение, которое в богослужении новой церкви символизируется внешним материальным обрядом Святой Господней Вечери. Совершенно очевидно, что божественное истинное – это исключительно принадлежность единого Господа. Нечто такое, что является неотъемлемой его составляющей. Согласно латинскому слову, божественное истинное и божественное доброе – источник благолюбия и любви у ангелов и у людей. Оба эти начала исходят от Господа, будучи единым в своем происхождении. Но у ангелов и людей, восприемлющих их, они превращаются в два отдельных начала, ибо у тех существует два восприемника жизни, или же разумение и воля. Разумение есть восприемником божественного истинного, а воля – восприемник божественного доброго. Или же, что то же самое, разумение есть восприемник божественной мудрости, а воля – восприемник божественной любви от Господа. Отсюда видно, что божественное, исходящее от Господа, которое исполняет собой небеса и дарует ангелам ангельскую, а людям человеческую сущность, есть, по сути, божественным добрым, проявляемым через божественное истинное. Божественное истинное здесь, по сути, есть той формой божественного доброго, которое оно проявляемо в восприятии ангелов и людей. В этом восприятии воля ангелов и людей, у которых воля не падшая, более воспринимает и исполняется божественным добром. А рассудочная часть, проявляющаяся отсюда, более воспринимает и исполняется божественным истинным. Отсюда они обретают чистую любовь к Господу и подлинное благолюбие, или же любовь к чистым служениям блага, которое в слове называемо любовью ко ближнему. Ко ближнему не как к личности, а как к совокупности добрых служений по отношению к божественному доброму этой личности, которая там присутствует во внешних личностных формах. Но вот у людей падшего человечества, то есть у нас с вами, божественное доброе, будь оно будет вольно допущено в восприятие нашей воли, неизбежно обращаемо там в адское злое. И чем больше этого доброго туда входит, тем больше воля у такого человека осатаняема. И тем более ужасное злое там отсюда порождаем. Соответственно, от такой воли в сознательной части у этого человека будет зачинаемо адское ложное, как внешняя форма этого адского злого. По этой-то причине, по провидению Господню, волю современного человека пропускаемо ровно столько наития божественного доброго, сколько необходимо, дабы обеспечить ее тлеющее существование. Можно сказать, на грани выживания этой воли. И не на грани боли, чтобы не дать сатане и дьяволу там развиться более терпимой необходимости. В сознательной же части у человека Господь постоянно наитствует своим божественным истинным, что может быть осуществляемо лишь посредством познаний памяти природной из священного писания той религии, в которой человек обретается. Без наличия таких познаний Господу просто некуда будет входить туда. Ибо священное писание есть самыми внешними началами по соответствию божественного присутствия на плане природном творения. Все остальные познания памяти у современного человека заимствуются из мирского внешнего восприятия, происходящего у него через чувственность воли его. И хотя внешнее творение отражает в последних началах сущности духовные по соответствию, но в восприятии падшего человеческого чувственного оно формирует в его сознании отражение этого чувственного, которое в себе есть адским. И поэтому те познания, которые человек воспринимает в свое сознательное из мира природного, в его сознательном формируют не духовные, а чисто адские представления, которые в слове определяемы как представления природные, отделенные от духовного содержания. Не зря говорят, что человек видит не столько то, что есть, сколько то, что он хочет или может увидеть. Известная история была, когда кажется, то ли Марко Поло, то ли Васко да Гама приплыл на острова, и корабли стали на рейде, и дикари просто не видели этих кораблей. Их увидел только один шаман, который с ними общался. И только когда шаман обратил внимание, когда они приплыли на лодках на эти корабли, они их увидели. То есть они вообще их не воспринимали. Точно так же человек, когда воспринимает реальность, вот все, что мы видим, вот вся эта реальность, она есть отражением духовной реальности. И латинское слово говорит нам, что когда вот древнейшие люди глядели там, на деревья, на животных, на скалы, на небо, они провидели через них духовные сущности, которые они изображали. То есть они их воспринимали не своим природным чувственным, а через природное чувственное духовным восприятием. Они не видели мир таким, каким его видим мы. Они видели мир как театр каких-то божественных представлений. Мы же воспринимаем мир исключительно через чувственное, плотское восприятие, которое ограничено вот нашими вот самыми нижними чувствами. И поэтому картинка мира, которая в наших головах сидит, это картинка ограниченного восприятия чисто природной реальности. Вот с нашей точки зрения, как мы воспринимаем. Вот мир это чисто природный, то есть природа порождает растения, деревья, там, животных и так далее. И отсюда вот этот атеизм, который потом рождается в умах. Потому что мы не можем воспринимать мир иначе, чем наше чувственное диктует. А наше чувственное – это что? Это проявление нашей воли в нашем восприятии. То есть действие нашей воли, вот этой падшей воли, которая позволяет нам видеть мир только в ложностях, искажен, а совершенно не проявить, скажем, там, божественного присутствия, небесного наития и так далее. Но даже познание памяти из священного писания, которое человек заимствует оттуда посредством своего чувственного восприятия, а иначе он и не может заимствовать, в его сознании также обращается лишь в адские заблуждения. Ибо по своей адской чувственности он и не может эти внешние формы писания воспринимать иначе, чем адски искаженно. Из священного писания по такому восприятию он видит лишь то, что называемо в слове мертвой буквой, которая сама по себе его не только не выживотворит, а наоборот убивает в нем все духовное и убивает даже еще больше, чем восприятие из форм чисто природных и социальных, которые, скажем, воспринимают люди, не имеющие, ну, нерелигиозные. Которые по отражению более внешних и низших слоев мира духовного не могут нанести ему столь же существенного вреда, как внешние природные формы священного писания, которые есть формами внешними отражения божественного духовного порядка. То есть, как это уже я не раз цитировал из Третьего Завета, человеку невозрожденному лучше быть атеистом. По крайней мере, внешнее восприятие не создает в них тех ложностей и не так его губит, чем, скажем, невозрожденный религиозный человек. Потому что преисподние, в которые попадают атеисты, они не столь страшные, чем те преисподние, в которые попадают люди, которые через религиозность привыкли, к себе приобрели доверие, скажем так, и святость чувства вот этих внешних форм писания, но при этом не смогли войти через это. Возрождение и обретение новой воли. Ибо оживотворены эти формы могут быть лишь в том случае, если посредством их человек приобщится, или же, говоря по соответствиям, будет есть плоть божественного, доброго от Господа. Приобщение это, или же единение плоти, совершается тогда, когда человек начинает менять свою жизнь в согласии с предписаниями из внешнего, буквального смысла священного писания. То есть, когда он прекращает творить зло в своей внешней жизни, потому что оно есть грехом против Бога, его религии. Когда он прекращает лгать, воровать, блудить, ненавидеть и наносить вред другим по личной к ним ненависти. Из зависти или же по жажде незаконного приобретения, не принадлежащей ему собственности. Этот вид причастия или же единения божественной плоти присутствует в любой религии. У христиан, мусульман, индуистов, буддистов и даже в различных языческих культах. Ибо в любой религии, даже самой примитивной, краеугольным камнем есть запрет творения внешних зол, перечисленных в писаниях этой религии, как греха против того Бога, которому в этой религии поклоняются. И по этому признаку всегда можно отличить подлинную религию от какого-либо мертвого культа или же эзотерического псевдорелигиозного учения. То есть, насколько в любой религиозной практике много такого вот жизненного причащения, и насколько внешние формы этого причащения близки к десятисловию Божественного Слова, настолько же эта религия и ближе к подлинной духовности, обеспечивающей ее адептам духовное спасение и вечное благополучие. И наоборот, чем меньше там конкретных предписаний, требующих конкретной работы над удалением из своей жизни конкретного зла, как грехов перед Всевышним, тем меньше в этой религии подлинно духовного и спасительного. Если же в какой-либо традиции мы видим полное отсутствие такой практики или подмену ее приобретением каких-либо особых духовных способностей путем различного рода эзотерических практик, которое там выдается за некое очищение и духовное совершенствование, то перед нами сатанинский культ в чистом виде. Но лишь в христианстве, в Священном Писании и в практике всех его традиций таинство Святого Господнего Причащения было даровано в его наиболее чистой, высшей и полной форме, по подлинным соответствиям смысла буквального Божественного Слова. Именно по этой причине в христианстве вообще и в высшей его фракции, Новой Господней Церкви в частности, человек и имеет потенциальную возможность приобщиться к подлинному и чистому Божественному причастию, как в формах внешней своей жизни, так и в формах ритуалов практики богослужения. Даже когда церкви христианской было ничего не известно о соответствиях в слове их религии, и восприятие этого слова было по преимуществу плотским и буквальным, все равно они, древние христиане, могли обретаться в верном восприятии внешних форм своего богослужения, построенного на этом буквалистском восприятии. Ибо всю историю существования христианства Господом было провидено, дабы большая часть верующих христиан и почти все простые, приступая к Святой Вечере, вовсе не думали о плоти и о крови, но лишь о святости, идущей к ним от Господа. И Господь постоянно способствует тому, дабы члены церкви были тогда в идее духовной, а не материальной. Но такое способствование Господне возможно было лишь у тех христиан, которые пребывали жизнью своей в подлинном Господнем причастии или же отвержении зол как грехов перед Господом. Лишь такие христиане, приступая к Святой Вечере, вовсе не думали о плоти и крови, но лишь о святости, идущей к ним от Господа. И посредством этого обретали внутреннее сочетание с небесными ангелами, обращение добра природного в своей жизни в доброе духовное, и таким образом единение подлинной плоти и крови Сына Человеческого, каковыми есть духовное доброе и исходящее от него духовное истинное. В этом смысле ничего не изменилось и для христиан Новой Господней Церкви. Сколь бы обширны и подробны ни были бы познания их памяти природной, о соответствиях Тайной Господней Вечери, о том духовном божественном таинстве, которое обрядом этого внешнего богослужения символизируется, но если они не отвергают зол жизни, описанных в формах рационального восприятия латинского слова, как зол перед Господом и Богом своим в человеческой форме Иисусом Христом, то все эти познания для них совершенно бессмысленны и бесполезны. Более того, Через познание эти они входят в то извращенное причастие жизни, которое было вытелеснено и описано в Евангелии от Иоанна Иуда Искариотом, которому Господь там подает кусок хлеба, символизирующий божественное истинное от божественного доброго, после чего и вошел в него сатана. Ибо в человеке, в котором истинное слово, воспринимаемо не через очищенное сознательное, а через сознательное его собе, формируемого его падшей волей, оно обращаемо неизбежно в истинное опрелюбодействованное, приносящее ему тогда вместо вечного духовного благополучия, наоборот, вечное духовное проклятие. Такой человек – это именно тот член церкви, как его определяет Писание, который через слово может стать духовным, но не допускает поднять себя над буквальным смыслом и упорствует мыслить о Господе и о плоти и крови Господней не духовно, но материально. Ибо сколь бы он не исполнял бы памяти своей природной представлениями о внутреннем духовном смысле слова, сколь бы не поднадмевался этими познаниями своими, тем не менее он упорно в сознательном своем продолжает мыслить о святой Господней вечере не менее материально, чем самый ортодоксальный богослов-схоластик Средневековья, лишь с некоторыми незначительными вариациями, которые только маскируют от него, от его восприятия то, что он под соусом духовного смысла, вспомните здесь соус, который Господь окунул кусок хлеба, прежде чем подать Иудею Искариоту в соответствующей притче, все равно продолжает мыслить лишь по мертвой букве латинского слова. Ибо духовное восприятие человек новой церкви может получить только через внутреннее приобщение к божественному истинному, исходящего от божественного доброго. Обрести же божественное истинное можно лишь посредством первых трех заповедей десятисловия, которые от себя ни единый человек исполнить не может. Ибо согласно латинскому слову, когда человек посредством последних шести заповедей соединяется с Господом как бы по собственной воле, Господь соединяется с человеком посредством первых трех заповедей, смысл которых состоит в том, что человек должен признавать Бога, должен верить в Господа и почитать Его имя священным. Но человек не может верить в это, что бы он ни думал о себе, до тех пор, пока он не отвергает зло, о котором говорится в последних шести заповедях, как грех против Бога. Только таким путем, или же путем отвержения зол, о которых говорится в последних шести заповедях десятисловия, как грехах против Господа, человек и может достойно приблизиться к тому духовному священному алтарю, на котором возлегают хлеб и вино подлинного духовного причастия, или же подлинное божественное истинное, происходящее от божественного доброго. Того божественного истинного, которое и есть подлинной плотью Сына Человеческого, о котором в Божественном Слове сказано было, что «если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Аминь. Да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Нина, садитесь, садитесь. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связывается с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только у тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви, ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть исполнение всего богослужения. Аминь. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая, во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Я чувствую просто.